Вернувшись, Мяо Фуцюань, как всегда, пригласил Джань Юаньчао и Ян Цзиньвэня в свою квартиру, к роскошному столу, накрытому женщиной из Сычуани. Они уже перешли к выпивке, когда Джан Юаньчао упомянул посещение Мяо Фуцюанем строительного банка этим утром. Мяо ходил туда, чтобы снять кое-какие деньги.
«Разве вы не слышали?» — сказал Мяо Фуцюань. «В банках давка, людей затаптывают насмерть, к окошкам прорывались по головам».
«Так тебе удалось снять деньги?» — спросил Джан Юаньчао.
«Только часть, остальное заморожено. Это преступление».
«Любой волосок с твоей головы стоит больше, чем все наши сбережения», — пошутил Джан Юаньчао.
Ян Цзиньвэнь оптимистично заявил.
«В новостях сообщали, что счета будут постепенно размораживать, как только паника уляжется. Ситуация постепенно вернется к норме».
«Надеюсь», — сказал Джан Юаньчао. «Государство совершило ошибку, когда провозгласило войну так рано. Это лишь вызвало панику. Теперь люди думают только о себе. Разве сейчас кого-нибудь заботит, как земля будет защищаться через 400 лет?»
«Это не самая большая беда», — поправил соседа Ян Цзиньвэнь. «Я говорил раньше и скажу опять. Высокая норма сбережений в китайских банках — это огромная бомба замедленного действия».
Норма сбережений — это отношение сберегательной части личного или семейного дохода ко всему доходу. Другими словами, какой процент дохода люди не тратят, а копят в банке?
«Разве я не прав? Большие сбережения ведут к низкой социальной защищенности. Люди держат все свои деньги в банках, а потом паникуют при малейшем дуновении ветра».
«Какой же ты видишь экономику военного времени?» — поинтересовался Чан.
«Все случилось так внезапно. Не думаю, что кто-то уже составил для себя полную картину происходящего. Правительство все еще работает над новой экономической политикой. Но точно известно лишь одно — грядут тяжелые времена».
«Тяжелые времена, говорите? Да не будет ничего такого, чего люди нашего возраста уже не видели», — заверил собеседников Мяо Фуцюань. «Лично я ожидаю повторения 60-х годов».
«Мне просто детей жалко». Джан Юаньчао допил свой бокал.
В этот момент зазвучала музыкальная заставка выпуска новостей. Она привлекла общее внимание к телевизору. Этот звук уже стал привычным. Он заставлял людей бросать все дела и слушать. Сейчас передавали экстренный выпуск. В последнее время такое бывало чаще, чем обычно. Трое друзей помнили, как часто подобные новости передавали по радио и телевидению вплоть до 1980-х годов. Но позже, в спокойное и богатое время, они исчезли. Началась передача. Наш корреспондент в секретариате ООН сообщает. На только что закончившейся пресс-конференции представитель ООН объявил, что в ближайшее время будет созвана специальная сессия Генеральной Ассамблеи для обсуждения проблемы эскапизма. Она пройдет с участием постоянных членов Совета обороны планеты. Целью сессии будет подтолкнуть международное сообщество к консенсусу по вопросу эскапизма и разработать соответствующие международные законы. Вернемся немного назад и рассмотрим возникновение и развитие эскапизма. Доктрина эскапизма появилась вместе с Трисолерианским кризисом. Ее ключевой аргумент гласит, что, учитывая заблокированное состояние важнейших отраслей земной науки, нет смысла делать ставку на оборону Земли и Солнечной системы через 4 века. Намного более реалистичной целью является строительство космических кораблей, на которых небольшая часть населения планеты сбежит в открытый космос, тем самым предотвращая полное уничтожение человеческой цивилизации. У космических кораблей-эскапистов есть три варианта действий. Они различаются точкой назначения. Первый вариант — это новый мир, то есть поиск такой планеты среди звезд, где человечество сможет выжить. Вне сомнения, это наилучший вариант. Но он требует крайне высокой скорости полета, и путешествие займет много времени. Учитывая уровень технологий, которого человечество сможет достигнуть за годы кризиса, вряд ли этот вариант осуществим. Второй вариант – это цивилизация на кораблях. Пассажиры будут жить только на борту своих космических кораблей, вечно летящих в пространстве. У этого варианта возникнут те же сложности, что и у первого, хотя более важно будет создать замкнутую экосистему. Корабль поколений, несущий в себе полностью замкнутую биосферу, на данный момент создать технологически невозможно. Третий вариант – временное пристанище. После того, как Трисолярис закончит свое расселение в Солнечной системе, могут возникнуть контакты между обществом Трисоляриса и остающимися в космосе людьми. Путем переговоров можно будет добиться улучшения политики Трисоляриса по отношению к остаткам человечества. Люди смогут вернуться в Солнечную систему и сосуществовать с трисолярианами. Этот вариант является наиболее реалистичным, хотя в нем много неопределенности. Вскоре после возникновения идеи эскапизма многочисленные агентства новостей сообщили, что США и Россия, два лидера в космической технологии, тайно начали подготовку к побегу в космос. Хотя правительства обеих стран отрицали существование таких планов, возмущение международного сообщества привело к появлению движения за обобществленную технологию. На третьей специальной сессии многие развивающиеся страны потребовали, чтобы США, Россия, Япония, Китай и Европейский Союз раскрыли и бесплатно предоставили свою технологию международному сообществу, чтобы все страны имели равные шансы перед трисолярианским кризисом. Сторонники движения за обобществленную технологию нашли прецедент. В начале века несколько европейских фармацевтических фирм требовали огромных сумм от стран Африки за лицензию на производство современных лекарств от СПИДа. Это привело к юридическому конфликту на самом высоком уровне. Под давлением общественного мнения и принимая во внимание быстрое распространение болезней в Африке, фармацевтические фирмы отказались от своих прав на патент, не доводя дело до суда. Сегодня Земля стоит перед серьезнейшим кризисом. И это значит, что раскрыть свою технологию – это долг развитых стран перед всем человечеством. Движение за обобществленную технологию было встречено единогласной поддержкой со стороны развивающихся стран. Его идеи также встретили сочувствие некоторых стран Евросоюза. Но все связанные с ним инициативы были отклонены на заседаниях ООН-СОП. На пятой специальной сессии ООН Китай и Россия предложили план ограниченной общедоступности технологий, который предоставлял технологию всем постоянным членам СОП. На этот план наложили вето США и Великобритания. Правительство США заявило, что технология не может быть общедоступной ни в каком виде, что это наивная идея и что при данных обстоятельствах оно ставит безопасность США на второе место, сразу за безопасностью всей планеты. Поражение плана обобществления технологий вызвало раскол между государствами, владеющими технологией, и привело к срыву проекта создания объединенных космических войск Земли. Крах движения за общедоступную технологию подтолкнул общественность к далеко идущим выводам. Люди поняли, что единство всего человечества остается недостижимой мечтой даже в условиях опаснейшего трисолярианского кризиса. Движение за общедоступную технологию было основано эскапистами. Международное сообщество сможет устранить раскол между развивающимися и развитыми странами, а также между самими развитыми странами, только когда оно достигнет консенсуса по эскапизму. Такова обстановка, в которой предстоит открыться специальной сессии ООН.
«Да, кстати, это мне напомнило кое о чем».
Мяо Фуцюань повернулся к Джану.
«Та информация, которую я дал тебе по телефону несколько дней назад, оказалась надежной».
«О чем это ты?»
«О фонде исхода».
«Лао-мяо, как ты можешь верить такой ерунде? На доверчивого простачка ты не похож», — укорил соседа Ян Циньвэнь.
«Нет-нет»,
— Мяо Фуцюань понизил голос, поглядывая на собеседников.
«Этого молодого человека зовут Ши Сяомин. Я проверил его по нескольким каналам. Представьте, его отец, Ши Цян, работает в отделе безопасности СОП. Он раньше руководил группой по борьбе с терроризмом, а сейчас он важный человек в СОП, отвечает за борьбу с ОЗТ. У меня есть телефон его отдела. Можете проверить сами».
Джан и Ян посмотрели друг на друга. Ян Цзиньвэнь рассмеялся, взял бутылку и налил себе еще.
«Ну и что, если это правда? Кого волнует этот твой фонд исхода? У меня нет на это денег».
«Вот-вот, в точку. Это для вас, для богатеньких».
У Чана Юаньчао уже заплетался язык. Ян Цзиньвэнь внезапно разгорячился.
«И даже если все это правда, то тогда какие же глупцы управляют этим государством? Если кто-то избежит с земли, то это должны быть лучшие из лучших среди наших наследников. Какого черта давать место на корабле любому, кто может заплатить? Какой в этом смысл?»
Мяо Фуцюань указал на него пальцем и рассмеялся.
«Замечательно, Ян. Давай теперь разберемся, что в действительности ты хотел сказать. На самом деле ты хочешь, чтобы именно твое потомство полетело, верно? Посмотри на своих сына и невестку, доктора философии, ученые, элита. Твои внуки и правнуки тоже, скорее всего, будут элитой».
Он поднял свой стакан и кивнул.
«Но если подумать, все должны быть равны, верно? С какой-то стати элите полагаются, как говорится, бесплатные обеды?»
«Что ты имеешь в виду?»
«За все нужно платить. Это закон природы. Я заплачу деньги, чтобы обеспечить будущее семье Мяо. И это тоже закон природы».
«Почему же это можно купить за деньги? Обязанность улетающих — сохранить человеческую цивилизацию. Естественно, они захотят отобрать лучших. Послать кучу богатеев в космос?» — фыркнул Ян. «Что с них проку?»
Неловкая улыбка исчезла с лица Мяо Фуцюаня. Он наставил толстый палец на Ян Цзиньвэня.
«Я всегда знал, что ты презираешь меня. Каким бы богатым я ни стал, я всегда буду для тебя всего лишь неотесанным толстосумом. Скажешь нет?»
«Да кто ты, по-твоему, такой?» —
вскричал подогретый алкоголем Ян Цзиньвэнь. Мяо Фуцюань хлопнул по столу и встал.
«Ян Цзиньвэнь, я не собираюсь выслушивать твои оскорбления. Я...»
Тогда Джан Юаньчао хлопнул по столу втрое сильнее. Опрокинулась пара чашек. Женщина из Сычуани вскрикнула в испуге. Джан ткнул по очереди пальцем в разбушевавшихся собеседников.
«Превосходно. Ты элита, а у тебя есть деньги. А где же я? Что, черт побери, есть у меня? Я всего лишь бедный человек. Значит, мою семью можно и в расход, так?»
С видимым усилием он сдержал желание опрокинуть стол. Затем повернулся и стремительно вышел вон. Ян Цзиньвэнь последовал за ним.